Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Анатолий Першин, настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой роще города Санкт-Петербурга, телеведущий. Добрый вечер.
Добрый вечер, и Боже, всем благословения.
Отец Анатолий, вам напомню, нашим слушателям, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера на Радио «Вера» выходят, мы с Кирой беседуем со священниками о их пути, о пути к вере, в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек дерзнул захотеть служить алтарю и преподносить людям таинство. И это всегда путь сомнений, поисков. И мне, нам кажется, что вот те ответы на вопросы, и, может быть, даже те самые вопросы, которые человек себе просто ставил на этом пути, могут как-то войти в резонанс с теми размышлениями о вере, которые есть у всех наших слушателей разной степени церковности. Вот об этом сегодня с вами хотелось бы поговорить.
«У меня две жизни, до встречи с Богом и после, а с Богом я встретился на том свете, говорите вы, отец Анатолий, в одном из интервью». И, конечно, человека с такой незаурядной биографией, временами очень близко соприкасающейся с иным миром, хочется спросить сразу, конечно, об этом. Как вы пришли к храму? Как известный музыкант, не побоюсь этого слова, переживает какие-то страшные события, вследствие чего становится не просто верующим человеком, а оставляет абсолютно все, что у него было в прошлой жизни, и приходит к священству, отец Анатолий? Вот для нас, как для интервьюеров, вы, конечно, сегодня большая находка. Мы вас давно ждали, звали, и, слава Богу, вы нашли время приехать к нам из города Санкт-Петербурга.
Если бы мне кто-то сказал в моем детстве, юношестве, молодом возрасте, что я буду священником, я долго бы смеялся над этим. Это совершенно было несовместимо с моей жизнью и тем, чем я занимался. Бога я искал. Я искал Бога. Честно искал, мучительно. Я понимал, у меня, видимо, и поэтический дар, и музыкальный. Люди с таким мироощущением, я думаю, что они все ищут Бога. Но все подпадают под разные искушения. Этот путь достаточно сложный. И у меня в том числе. Я приехал в Петербург с одной гитарой, со своим творчеством.
Какой это год был?
Это был год 85-й, 86-й где-то так, я точно не помню. Я искал самореализации. Во мне, я был молод, во мне бурлили стихи, музыка. И я понял, что Петербург – это город творческий.
Конечно.
Вот, и искал там реализации. Там интересные были истории, конечно, предыстории.
Особенно в те годы.
Как я сюда попал. Вот, и когда я приехал, я устроился дворником.
Поколение дворников и сторожей, да, на себе это воплотило.
Потому что это очень удобно. Ты утром метешь, а потом у тебя много времени, и ты можешь заниматься чем угодно. И я искал самореализации, и я приехал с акустическим альбомом и нашел. Подрабатывал я еще в Линолинфильме в массовках. Такой человек был. И искал, у кого записаться. Записать свою музыку. И нашел Володю Кузнецова. Вот, и притом оказалось, что у этого же Кузнецова на квартире жил Юрий Юрьевич Шевчук. Я пришел, мы на дому записывались, и Юра Шевчук был свидетелем того, что происходило. Так мы и познакомились.
Ну и подружились, как я понимаю.
Да, мы подружились, и вот эта дружба у нас вот до сих пор. Вот это очень ценно, само такое ощущение дружбы, ну и взаимодействия. Юра стал еще крестным отцом моего сына. Но тогда еще о священстве тоже не помышлял. Если об этом размышлять, это как-то надо отдельно моя история, и как, чтобы она привела к этому. Конечно, жизнь музыканта, глядя на Юру, я ходил к нему на репетиции, а он приехал здесь, в Петербург, и искал рок-музыкантов, коллектив питерский. Я, конечно, со всеми был знаком, был на репетициях, и я загорелся вот рок-музыкой. У Юры была музыка протестная, он протестовал против существующего строя, как всегда, значит, такая у него тема. И я тоже вступил в рок-клуб, создал группу.
Ленинградский.
Ленинградский рок-клуб, да, создал группу. Многие в рок-клубе мне знакомы и интересны. До сих пор я общаюсь с этими людьми, они уже другие. Много умерло людей, кто-то от наркотиков, кто-то спился, кто-то исчез, сгинул. Ну, а кто-то ушел в священство, наоборот, к Богу ушел, или в какие-то другие там практики. Ну, а такие вот наши монстры остались, до сих пор держатся на сцене.
Монстры в хорошем смысле слова.
Ну, в хорошем смысле
слова. Большие величины.
Да. А ну да, действительно. Может, неправильно применил слово. Ну, вот эта жизнь шла, поднимался по лестнице этой славы и успеха, и был заключен контракт с американским миллионером, с продюсером. Он приехал сюда, как раз занавес рухнул, и он приехал сюда искать группы, которую можно было прокатывать по всему миру и на этом зарабатывать, потому что русская группа, советская.
Это экзотика была.
Да,
такая.
Это экзотика. Не то, что обезьяна с лопатой, но все-таки оказывается, они еще что-то здесь умеют. И, ну, если мистически рассуждать об этом, такое ощущение, что я договор с дьяволом подписал. Такое было ощущение,
ничего
когда поставил...
Себе.
Да. Было такое ощущение у меня. К этому времени мои поиски Бога, они зашли в какой-то тупик. И последнее, что я сделал, я человека убедил, что Бога нет. Верующего. Человека, который только что уверовал. Вот с этого момента, как он ко мне пришел, и он потом плакал, и я такой довольный был. Конечно, я там читал, много читал и философии, и экзистенциалистов, и Ницше, и Шопенгауэр, и индусов. И, в общем, в голове была полная мешанина. А Христа там не было у меня. Вот я ему доказал, что Бога нет. И с этого момента у меня начались проблемы. Со мной начали происходить необычные вещи разные. В итоге вот в этой коммуналке, где я жил дворником, сосед зарезал меня ножом.
Ничего себе.
Вот, да, я потерял почти всю кровь, еле дополз до... Я дополз сам до скорой
как
помощи.
Это бытовая просто была там, ссора?
Бытовая, да, бытовая ссора. Разборки. Угу. Потому что я музыкант, и длинноволосый, да, а там жили другие люди, то есть разные социальные вот, слои.
Вы относились с подозрением к вам.
Да, даже с ненавистью.
Как к врагу.
Да. Угу. Ну вот, ну и с любовью, и с ненавистью, все одновременно. Ну я вот познал эти вот коммунальные все, что такое коммуналка петербургская. Это была моя школа. И я дополз до скорой помощи, меня увезли. Когда привезли, у меня почти крови там очень мало оставалось. У меня сразу в реанимацию на стол, вот, и я уже ничего не помню. Да и так-то у меня все уплывало уже, я терял сознание по дороге еще. Потому что ножевые ранения очень больно было. И вот такой я поимел опыт, если так можно выразиться. Душа моя покинула тело. И как Юрий Ильянович пел, с ветром улетела к неизведанным мирам. Когда она поднималась, душа моя, мне было открыто, что я жил не своей жизнью, делал дела, которые мне не следовало делать. То есть я понял, что человеческая жизнь, когда человека сюда призывают, ему как бы дают задание. И если он угадает свое задание и пойдет по этой стезе, он будет счастлив, и все будет у него хорошо. Если он пойдет, он будет жить не своей жизнью, как бы. Вот получалось, что я жизнью не своей жил. И меня Господь остановил. Вот. Но для этого понадобился вот этот случай несчастный. Все было, это потом уже, много лет прошло, я понял, как это было промыслительно. Так бы я ехал в Америку, район час там бы остался, или, ну, у меня была бы другая жизнь, и у меня другое было бы сознание, осознание. Вот, ну, я и душа, и мне Господь показал, как надо жить. Первое мое желание было вернуться и срочно зажить той жизнью. Я понял, как надо жить. Вот я помню, уходила душа, я понял, как надо жить. Это дано было в одну секунду. Там нет такого повествования, как сейчас. Видите, у нас такое длительное повествование. А там все в одну секунду. Раз, и ты все понимаешь, и все видишь, и все одновременно. Там нет времени. Но, однако душа моя уходила. Я искал возможность, как остаться, как исправиться. Я понял, как надо жить. Я захотел просить у людей прощения. И, оказывается, я по головам ходил и многого не замечал, потому что я был амбициозный, я прорывался. Может быть, кому-то, ну, принес и горе. Вот, потому что занимался только собой, гордыней своей. И там, значит, и ничто меня... И когда я уходил, душа уходила, я перебирал миллионы вещей, которые могут оставить человека на этой земле. Вот что может оставить человека на земле? Дети, родители, вещи, привязанности какие-то. Ничего человека не держит на этой земле, оказывается. Может быть, только мать и ребенка. Вот это самая, наверное, одна из сильнейших связей. Мать может там сказать: «Господи, верни меня обратно, у меня остался ребенок, мне надо его воспитать». Может быть, Господь послушает. И я ушел. Конечно, я уже, ну, рассказывал об этом.
Но тут я, мне... Тут,
мне дан был ключ возвращения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Першин, настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой роще в Санкт-Петербурге, телеведущий, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Нет беды в том, чтобы даже повторить историю, которую где-то для других аудиторий вы рассказывали. Я уверен, что далеко не все слушатели «Радио Веры» ее раньше встречали, поэтому можно повториться. И что это был за ключ?
Спасибо. Я к этому попозже вернусь.
Хорошо.
К ключу. Ну, если кто-то читал «Мытарство Феодоры» и разные посмертные случаи, после того, как человек умер, возвращается, и вот, по всей видимости, Господь мне, вместо того, чтобы показать рай, Он меня сразу поместил в это чистилище. Я так понял, что это было чистилище или ад. Ад – это такое состояние, которое не описать ничем. Но я получил этот опыт. Ты превращаешься в маленькую молекулу боли бесконечную, одиночество. Ну, даже не, я не могу даже описать, когда я, ну, как я пытался раньше описывать, и мне раньше даже становилось плохо от того, что я... Ну,
потому что нет слов, чтобы это
включался
передать.
Включался этот механизм, да. Вот, ощущение, оно словами не могу описать. То есть то, что описывают сковородки, там, это все детские сказки, да. Вот, какие-то там... Не дай бог туда, вот не дай бог туда, чтобы кто-нибудь попал, не дай бог. А вот все это же оказывается следствием нашей жизни, так получается, что здесь не игрушки. И мне было так плохо, так одиноко, так бесконечно, все это бесконечно, больно, бесконечно одиноко. Сколько я был в этом состоянии, я не знаю. Но так и у меня там же нет ни рук, ни ног, душа, а все ощущения есть, все ощущения есть. То есть, но тела у тебя нет. Мысли, чувства, желания, все это есть. И случилось так, что я как будто я там в этом состоянии, как будто я оборачиваюсь и вижу громадного ангела во все небо. Очень-очень большого, с мечом. Он был из какой-то весь серебряный. Но он был не из плоти. А он был как бы вот таких мелких частичек серебряных, которые вот там в нем внутри все. Даже трудно сказать, это, какая субстанция это. И он ко мне протянул руку, и я очнулся в реанимации. Вот.
Да, мурашек.
Да?
Так.
Я очнулся в реанимации, вокруг меня лежат люди с какими-то трубками, кто-то умирает, кто-то вокруг. Вот, я очнулся. И вот, ну, вот это ощущение, состояние, оно во мне осталось. Я понял, что ад начинается здесь, на земле. С этого момента я стал видеть с точки зрения психиатрии там, и обыкновенной жизни, это Советский Союз был. Это было... Когда я людям пытался об этом рассказать, говорю, люди, ад начинается здесь. Я не мог телевизор смотреть, потому что оттуда вот эта адская сила исходила. Я не мог... Вот какие-то приметы, признаки человеческого поведения там. Кто-то закурил, алкоголь когда я видел.
То есть у вас как будто линза была настроена на вот это, да, видение ада.
Я стал людей предупреждать. Люди, ничего себе. Люди, покайтесь, значит, потому что вот это все, ну, ад, вас ждет ад. Представляете, я какой-то, как пророк, что ли, а как я буду? Всем примут же меня за сумасшедшего. Я, конечно, уединился. А после этого мне влили еще не ту группу крови, этот, кровь, и у меня началось воспаление крови. И началась у меня такая тяжелая продолжительная болезнь с температурами. Потом мне еще делали операцию, доставали там нож, еще что-то там. В общем, были разные там, откачивали гной. В общем, меня мучили. Ну, однако я выписался. И в таком плачевном состоянии, но, значит, что я получил? Я как понял, потом уже размышляю всем, меня туда забрали, отформатировали, вот, залили новое задание, как в компьютере, да, установили новую программу, и я вернулся другим человеком. Вот почему вот эта фраза...
Жизнь разделилась на то и после.
Как будто я получил какое-то задание. Но я его сначала не мог расшифровать. То есть моя сама дальнейшая жизнь, она расшифровывала, что в меня вложили. Вот тех людей, которые побывали в этом состоянии, я их видел реально, которые тоже там побывали. Знаете, какая такая мистика, как в фильмах бывает там. Вот они друг друга видят, какие-то люди.
Рыбак рыбака видит,
да,
издалека.
Да. Нет, был такой фильм «Горец». Там люди какие-то вечные, они друг друга видели, и они друг друга там убивали,
узнавали, да,
чтобы продлить как-то, чтобы последний из них умер, и они все, значит, прекратили это. Вот, я стал видеть этих людей, они ко мне стали проявляться. Я тогда еще не был крещен. Вот чем еще было дело. Такие истории там со мной начались. Я вот расскажу одну историю. Может быть, я даже никому ее не рассказывал. Мне этот человек, которому я доказал, что Бога нет, он меня на своих плечах отнес в храм и покрестил. Он заплатил за меня деньги. Вот. А потому что он уже укрепился в вере к тому времени, и все-таки он доделал свое дело. Он же пришел ко мне с вестью, что Бог есть, а я ему доказал, что нет. И представляете, когда меня крестили, меня, а другие друзья, они, видя мое плачевное положение, они искали всяких бабок, знахарок, экстрасенсов. Они подумали, что, ну, вот что-то со мной происходит, что меня нужно как-то вернуть к жизни через это. И вот меня записали после крещения, через час, так получилось, что меня записали как раз к экстрасенсу. Я вышел после крещения, как будто у меня крылья выросли, представляете? Ну, это было ощущение, как будто с меня тонны грязи, свинцовые какие-то, вериги, все с меня. Я такой, прям в таком ангельском состоянии. И повели меня к этому экстрасенсу. Громадная очередь, женщина откуда-то из Прибалтики, она снимала квартиру, заранее там с ней записывались, там за громадные деньги. И вот заводят меня... В комнату. В комнате один стол. Сидит женщина, и у нее атлас мозга. Вот. Она говорит, как вас зовут? Я говорю, Анатолий. Сейчас мы вас посмотрим, говорит она. Она берет руки, кладет на мозг. У меня так волосы на голове начали шевелиться. И начинает рыться в моем мозгу. Представляете? И смотри, что дальше происходит? Вдруг она поднимается над столом. И летит в стенку, ударяется об стенку и падает, ну, навзничь, на вместе с креслом вот этим. Я к ней бросаюсь, говорю, что с вами, что с вами? Она говорит, как вас зовут? Я говорю, Анатолий, а отчество? Я говорю, Викторович. Анатолий Викторович, я больше не буду, она мне говорит.
Ничего себе.
Я говорю, а что вы не будете? Она говорит, а вы знаете, кто за вашим спиной стоит? Я говорю, не знаю. Он говорит, с огненным ангел, с огненным мечом. Он мне по рукам, в общем, дал вообще... по рукам, она просто упала. Она мне рассказывает, что однажды она спала, и к ней явились какие-то там египетские жрецы. Говорит, у них там наполовину волосы были, наполовину нет, какие-то такие постриженные, как панки такие, ужасные. Они мне нацепили браслет, вот, и сказали, ты будешь с этого момента нашей силой исцелять людей. И она из этого сделала бизнес, то есть ей браслет что-то там говорил, когда она, там было дело все в браслете в этом. То есть, видимо, она, как какая-то бесовщина, она стала их адептом, и она подсаживала бесов просто людям. А потом люди начинали зависеть от нее и не могли без нее существовать, как бы. И деньги ей несли, она за счет этого обогащалась. В общем, такая была история.
Отец Анатолий, ну вот давайте мы, может быть, сейчас маленькую паузу сделаем, потому что наши зрители не видят. А мы с Кирой видим, что у вас в руках гитара.
Да.
И после слов, сказанных о вашем рок-музыкантском прошлом, который на самом деле в каком-то смысле, я думаю, мы об этом сейчас еще поговорим, ведь продолжается ваша жизнь как музыканта,
да,
вы
да.
концертируете, гастролируете, поете, исполняете. Интересно вас будет спросить о том вообще, насколько творчество поменялось в связи с изменением жизни. Угу. Но вот сейчас в контексте разговора, какая песня вам из вашего репертуара на сердце приходит?
Пришла в голову мысль, такая песня, она называется «Возвращался к Богу человек».
Так.
Оказывается, мы не вперед идем, а возвращаемся. Вот в чем смысл этой песни. Как блудный сын, да, Господь дал человеку талант, ну, для жизни, и человек его растрачивает настолько, что потом приползает, благодать дает, да, человеку. Вот, и когда она кончается, человек осознает все и возвращается. На самом деле это очень ценное состояние для самого человека, потому что, ну, потому что он начинает понимать, начинает, ну, возвращаться к нормальному человеческому состоянию. И я написал такую песню, и сейчас ее
давайте
исполню. Возвращался к Богу человек в той стране отчаяния и зла. Солнце жгло, и падал черный снег, и душа бесчувственной была. Шел в пыли, дорожной запеклись слезы по родному очагу. Ты держись, мой брат, такая жизнь. Пробивайся через «не могу». Возвращался к Богу человек.
Священник Анатолий Першин, настоятель храма святого Василия Великого в Осиновой роще в Санкт-Петербурге, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору, а после небольшой паузы не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие наши слушатели. Напоминаем, что у нас в гостях священник Анатолий Першин, настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой роще, город Санкт-Петербург. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Анатолий, вы знаете, нет слов, совершенно нет слов от первой части нашей программы. Вот Костя кивает, мы редко испытываем такие сильные эмоции, такое потрясение. И вы знаете, что я хотела вас спросить, просто очень боялась перебить. Вы сказали, что после пережитого видели вот это вот, вот эти вот зародыши ада в действиях людей. И конечно, здесь назревает у меня очень такой болезненный вопрос, но в свете нашей программы, как мне кажется, его очень важно задать. Есть ли шанс, вот такой вот плохой шанс, приблизиться к этому аду верующему человеку? И как понять, что ты уже очень далеко от Христа? Вот может быть такое, что ты ходишь в храм, ходишь, ходишь, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты откатился, дальше некуда. Внешне все окей, а внутренне ты просто, ну, не, если не в аду, то во всяком случае движешься совершенно не ту сторону. Или это все-таки для церковных людей не проблема, не стоит как отдельный вопрос?
Так-с. Я вот на днях написал стихотворение.
Так.
Вот, поделюсь. Вот еще про состояние современного человека.
Угу, так.
На стене у него стихи, в голове у него грехи. И лежит он, боясь упасть, и встает он сквозь эту грязь. И пойдет он, и будет свят, обернется потом назад, и опять все сначала мрак, если все это будет так. И очнется на смертном одре, в захолустной своей дыре. Будет ангелов он просить хоть минуту еще пожить. Ну а демоны, хохоча, не найдут у него меча, лишь молитва: «Помилуй мя и прости, Боже, грешен я».
Я бы, знаете, о чем вот в этой связи тоже спросил? Вы когда сказали, что стали, вот та же самая тема, замечать признаки ада здесь на земле уже, mm-hmm. это очень понятно, учитывая вашу биографию. Действительно, наверное, пережив такое, ты отшатываешься от того, что видишь. Но если здесь на земле начинается ад, то и рай тоже да. начинается здесь да, на земле. Да. Видели ли вы признаки рая? Как вы их увидели впервые, что есть не только то, от чего нужно отшатнуться, и вера не только то, что рождает от страха попасть в ад, вера еще питается и надеждой на рай. Вот как вы свет начали разглядывать?
Мой внук Егор, когда он был маленьким, сейчас он в армии, он мне говорит: «Дедушка, а расскажи мне про рай».
Так.
Я говорю: «Ну, ты что-нибудь спроси». Он говорит: «Там работать надо?» Я говорю: «Нет». «А есть там хочется?» Я говорю: «Нет». «А учиться там надо?» Он говорит: «Не надо». «А жениться?» «Не надо». Он говорит: «А зачем мы тогда живем? Давай сразу умрем».
Ну, логично, по-своему.
Какой смысл в этом в жизни? То есть в детях, в своих внуках я вижу признаки будущего рая. Но как
интересно.
И в Евангелии сказано, когда я смотрю в детские глаза, когда приносит мою внучку, я вижу ее улыбку. Вот это один из самого признаков рая. Вот, потому что, ну, я сегодня думал, я размышлял там ночью об этом, о предчувствии Рождества,
да.
предчувствии радости, радость Пасхи, потом следующий праздник. И мы живем в каких-то предчувствиях. Если у тебя творческое предчувствие, если оно тебя поднимает, вот эти все признаки рая. И когда я стал священником, и когда я встал у престола, у меня будет такие... Вот недавно был случай.
Так.
Знаете, я очень рассердился на человека, просто вот разгневался. И понимал, что мне так было плохо. Я пришел, я встал у престола, я мрачный, мне так плохо. Служба идет. И мы к Евхаристии приступаем. И мне мысль такая: а как я буду сейчас совершать Евхаристию, и как я буду сейчас причащаться, если не простил человека? Как? И это должен каждый задуматься, как он подходит к причастию. Вот именно в этом смысле прощения. И этот человек был в алтаре. Я подхожу к нему и говорю: «Прости меня, пожалуйста». Вот. И он тоже, ну, у нас слезы на глазах, мы обнялись, и у меня такое облегчение было, вот такое, знаете, райское, может, состояние, когда ты, у тебя нет ни тела, ничего. Вот бывает такое у престола у меня состояние, когда я, ну, поднимаюсь, вот ты настолько погружаешься в это, Потому что на престоле же Господь, здесь Господь в преломлении хлебов, да? Врата, все это вот то, что происходит в алтаре, врата райские, да, там открываются, отверзаются, закрываются, и тебе становится грустно и страшно, когда врата закрываются. И эти люди, которые вот с надеждой смотрят, они, вот, я в последний раз сказал, братья и сестры, я вас всех люблю, за всех молюсь. И люди как-то, и выдохнули вот как-то. Я очень пытаюсь любить. И вот эти признаки, когда ты можешь жертвовать собой, от себя что-то оторвать, когда ты забываешь о себе, вот когда забываешь о себе, вот это признак рая. Потому что ты и о болезни забываешь, и о каких-то потребностях своих. Когда ты отдаешь, ну, это очень сложно. Но это творческое состояние, это вдохновение. Вот представьте, что вы постоянно находитесь в вдохновении. Утром встал, тебя поднимает это вдохновение. Не то, что там, опять это, я не знаю, голова болит, мне плохо. А ты сквозь это, у тебя есть вдохновение, ты понимаешь, что, допустим, что-то надо сделать такое, ты просто бежишь туда и делаешь. Вот я сейчас к этому иду. Хотя меня враг заваливает, и мрачные мысли напускают, и искушения, и помыслы. И вот сквозь это пробиваюсь, я ищу силу, сила в этом, сила вот в самоотдаче. Когда ты забываешь о себе и что-то делаешь для другого. Вот я сейчас причащал раненых бойцов. Вы представляете, какая это сила. Я еле туда себя поднял. Вот. И какие-то мысли, и зачем я туда еду? Целый час, два часа пробки. Но когда я их увидел, я выходил просто на крыльях. Когда я с ними поговорил, когда я их причастил, я на гитаре им сыграл, я увидел их глаза, вот, я понял, вот она настоящая жизнь, а я живу в придуманной жизни, а вот настоящая реальность, парень лежит, ноги нет, руки нет, глаза нет, ему только что принесли орден и медаль, и он лежит счастливый, вот, я говорю, как ты будешь дальше, он говорит, я мыслями там. Я вот сейчас все протезы себе сделаю, я пойду, я буду там, не знаю кем, поваром, там в штабе буду, но я буду там, потому что ребята там остались, говорит, все мои мысли там. И для меня это, ну, громадный пример, громадный. Вот я забыл о себе, и вот сейчас вот я стараюсь в жизни жить так, чтобы забывать о себе. Как только я вспоминаю свою немощь, я не могу, очень тяжело, я...
Давайте вернемся.
Я рефлексирующий человек.
К теме как раз-таки о вашем пути. Вы до программы сказали такую деталь любопытную, что в монастырь вас отправил Юрий Шевчук.
Да.
Вот как это было? И в каком контексте? Какой это был этап вашего пути к священству?
Я когда понял, что мне уже... Я понял, что я умираю. Это у меня дальнейшее было развитие моей болезни.
Это же после того, как вы крестились, да?
После того, как я крестился, я стал ходить в церковь, но состояние моего здоровья ухудшалось. В связи вот с этой, с кровью вот этой. Я звоню Юрику и говорю, Юра, по-моему, это... Что-то... Вот. Он говорит, слушай, давай. Подъехал на машине, и меня повезли в военно-медицинскую академию к друзьям. У Юры очень много друзей. Там мне взяли анализ крови и сказали, что, слушай, парень, с такой кровью вообще не живут. Вот это состояние крови. То есть, такое, это... Говорит, ну, тебе осталось от силы недели две. Я говорю, Юра, надо что-то делать. Он говорит, давай мы тебя отправим в монастырь, говорит он мне. А у меня никак, я с монахами никак не был связан. Вот. И, но я понял, что надо, я понял, что это вот от Бога как-то, вот, что это сигнал от Бога. И, в общем, я уехал из Петербурга, все бросил, далекий, я поехал умирать, я, короче.
А в какой монастырь?
В Антоний-Осийский.
Это где?
Архангельская область, Холмогорский район. Угу. Это монастырь, из которого Михаил Ломоносов с рыбным обозом ушел. И тот монастырь, где боярин Федор Романов отбывал свой срок, а потом, когда сын его Михаил стал на престол, он отца забрал оттуда из монастыря, и он стал патриархом. Это был патриарх Филарет, Федор Романов, которого боярин Борис Годунов посадил туда. Ну, он так как бы бояр.
Да-да-да, понятно.
Да, ссылал.
Так, и что в монастыре произошло с вами?
В монастыре вообще произошло чудо. Когда я приехал, значит, игумен Трифон, царство ему небесное, он недавно скончался, вот, он выкинул все мои таблетки, все мои рецепты, взял вот так все и в ведро мусорное при мне, а я уже без них жить не мог. Я был в полном шоке. Mm-hmm. То есть у меня никаких отступлений, никакого никуда. Положили меня в келью, в отдельную, одного. И, значит, с одной стороны озеро, с другой стороны монастырь. И я остался. Пришли монахи, соборовали меня. Такие, как черные птицы. Они там надо мной склонились и мазали меня елеем. Я лежу такой, как мистика, знаете, как у Гоголя какому-то. Вот, помазали. И один говорит, ну, если через 3 дня не помрет, то жить будет, один говорит. И ушли. И вот начались эти 3 дня. Это 3 дня, которые были одни из самых страшных в моей жизни. У меня останавливалось дыхание. То есть у меня отключались вот эти рефлексы. То есть, а без дыхания как я могу сам, ну, я не могу же себя заставить дышать. Оно просто останавливается, и все, и я умираю. Ну, то есть, я падал на колени, я плакал, кричал, Господи, помоги мне, я еще молодой, я исправлюсь, я обещал там все, у всех прощения попросить, я обещал всю жизнь там в церкви, я буду в церкви, я буду с храма восстанавливать. Я, видя разруху монастыря, там монастырь разрушенный был.
Какой это год?
Это был, так, 90, так, 93-й, наверное, 92-93 год.
Понятно, состояние монастыря примерно.
Да, вокруг. Да, все снесено, вот, мерзость запустения называется такое. И я, глядя на это, глядя на фотографии монастыря, я не понимал, вот до меня дошло, как это могло случиться, какие люди, ну, вот у меня такая мысль была, как могли люди допустить такое, такую красоту превратить в такое уродство и безобразие. Но монахи пришли и начали потихонечку работать, трудиться. И я лежал, и знаете, расскажу про последнюю ночь. Я лежу, опять дыхание у меня, дыхание оборвалось, я встаю на колени, у меня слезы градом, Господи, я жить хочу, еще минуточку, дай мне еще минуточку пожить. Вдруг шаги по коридору, тум, знаете, как каменный гость такой, открывается дверь скрипнула, а там здание деревянное, старое тоже. Открывается. И Вася, пьяный сторож, нечеловеческим голосом говорит мне, ну что, Бог есть? Спрашивает у меня. У меня и так-то плохо, у меня вообще все оборвалось, похолодело. Я говорю, есть! Закричал ему. Он дверью так хлопнул, так ха-ха-ха-ха, с таким страшным хохотом и удалился по коридору. Он стукнул дверью, иконы упали, которые висели на стенах. Такой был грохот. Вот. И прокукарекал петух, короче. Наступило утро в этот момент. Вот как вот в фильмах, знаете, когда вот нечистое, а потом петух кукарекает, значит, и все
уходит.
И я вырубился и уснул. Но кто-то мне сказал, что в монастыре похоронен старец, основатель монастыря Антоний, и что если к нему обратиться, ну, к этому дедушке, так сказать, я же не воцерковленный был, то он помогал. Вот все эти его чудеса написаны в акафисте. Если ты почитаешь акафист, то он тебе поможет. И вот я пополз, значит, на могилу к этому старцу, а он в таком Троицкий собор. Летом там даже еще была изморозь. Он настолько промерз, все разрушено. Там и дискотеки пионерские были, там были какие-то зэки там ночевали. Ну, зона какая-то была. Там чего только не было. И хранили какие-то химикаты. И все это вот в храме. Иконостас пятиярусный, который написан теми же мастерами, которые вот Василия Блаженного расписывали. Они там расписывали в этом монастыре, все разрушено, ничего не осталось. Но осталась плита с правой стороны. И вот я, кстати, написал песню, вот как я зашел в этот храм, и она, ну, я сейчас это расскажу, и, может, я ее исполню.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Анатолий Першин, настоятель храма Святого Василия Великого в Осиновой Роще в Санкт-Петербурге, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, ваш рассказ продолжаем слушать.
Я вошел туда, в этот храм, и увидел сияние. Вот из алтаря шло сияние. Несмотря на то, что галки какие-то кричали, вороны там, что такой холод был, как жуткое было состояние, но там из алтаря шло сияние. Конечно, и психика моя была доведена до предела. Может быть, это какие-то были, не знаю, такие моменты. Вот. Но я пошел на это сияние, и я увидел справа вот эту могилу. Меня сопровождал тракторист. Потому что игумен, значит, с трактористом мне помощь. Вдруг там что, не дойдет там. Вот. И он контролировал ситуацию, тракторист. Мне, значит, там лежал акафист на церковно-славянском языке. Я встал перед этими мощами и начал читать акафист. Я никогда не читал на церковно-славянском языке. Я по одной фразе понимаю этот смысл, не понимая ничего, я стал читать этот акафист. Где-то, когда до середины дошел, вдруг раздалось, как будто парашют раскрылся, такое ощущение, хлопок такой, буш. И я ощутил такое благоухание неземное. И вот и какой-то вот, я как попал куда-то в другое измерение, в другое пространство. Я упал на эти мощи и потерял сознание. Вот так со мной произошло. Когда я очнулся, со мной рядом тракторист лежал вместе со мной. Мы с ним встали. Я стал читать дальше, а у меня ни дыхания, ничего, не могу читать. Я ему говорю, что это было? Он говорит, я, говорит, не знаю, но, говорит, запах очень вкусный.
Благоухание,
как бы. Говорит, вкусный запах, он мне говорит. Я, значит, пошел, значит, говорю, веди меня к игумену. Привези меня к игумену, я говорю, батюшка, вот такая ситуация. И оказывается, впервые за 500 лет было благоухание мощей. Значит, во время чтения мной акафиста. И вот с этого момента я понял, что я выздоравливаю. То есть я приехал туда умирать, я понял, что какие-то запахи появились. Я стал, мне стало интересно за чем-то наблюдать. Вы знаете, как после гриппа? Вот ты лежишь,
оживаешь,
и вообще ничего не нужно.
Оживаешь,
ничего не нужно. Просто одна подушка, и ты вцепился в подушку, и просто терпишь. А там начинаются запахи появляться, цвета другие, ветерок подул, и я стал оживать. Я пробыл в монастыре первый раз 4 месяца. И вот за 4 месяца я, значит, стал оживать, я стал бросаться на все послушания, как в этом фильме. Там на колбасный завод я, на водочный завод я. Я там подметать я, значит, петь в хоре я. Я еще художник-оформитель, у меня есть профессия. Я за все хватался, что во мне на трапезные. Я день и ночи не спал, у меня появилась сила. И когда я уезжал, а мне надо было возвращаться в Петербург, я взял игумена и говорю, отец Трифон, благословите меня открыть в Петербурге подворье. Он такой, он вообще знает, что такое подворье даже. А я сам не знаю, почему. Mm-hmm. Вот как будто кто-то там дела мне сказал, я должен был что-то ему сказать, благодарность или что-то, когда уезжал. А он такой, благословляю. Чем дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Так, с таким... Потому что это невозможно. В Петербурге, из какого-то далекого монастыря, другой епархии, вот, это просто невозможно открыть подворье. Но я с тем уехал. Вот когда приехал, я Юру поблагодарил, и рассказал ему про эту идею подворья, он сказал, я буду помогать, вот, ты обращайся. Я стал собирать всех этих своих... У меня еще здоровье долго возвращалось, но я уже начал ползать. Я уже ползал. По комитету КГА, там архитекторов искал, место искал. И дело шло. Я поднял все свои старые связи, всех знакомых. Вот, многие не верили. И, значит, такая история была. Я пришел к одной женщине, а она, оказывается, в советское время подписала о разрушении храма. Архитектор района. Она мне потом сказала, что... Отец Анатолий, когда я умру, можете рассказывать историю, когда я умру. Вот она умерла, я рассказываю. И она подписала о сносе храма. И у нее такая была... Она верующий человек, представляете? Она не могла этого не сделать, потому что сверху шла цельное указание. Ну, а подписаться должна крайний архитектор района. И когда она меня увидела, она просто так обрадовалась. Я не понимал, чего она так радуется. Вот, как родного меня обняла. Говорит, отец Анатолий, я вам покажу. Есть место в районе, где можно храм поставить. Говорит, никто его не знает. Короче, я знаю, там такая ситуация была, его просто забросили, там оказалось то-то. И она мне предложила место для строительства храма на улице Ольги Форш в Петербурге. Вот, храм Антонисийского. А тем временем я регистрировал подворье. И, оказывается, патриарх Алексий, вот, второй, по просьбе епископа Тихона Архангельского Холмогорского, подписал бумагу об открытии. Хотя это, ну, вообще, это нонсенс, это невозможно. Петербург же не столица, вот где можно открыть подворье. Раньше можно в столице было открыть подворье монастыря. А сейчас в Москве, наверное, монастырь какой-нибудь не сможет открыть подворье. Вот. И мы получили благословение на открытие подворья, представляете?
При том, что вы тогда были мирянином, я вот делаю
на
этом акцент.
Я был мирянином, да. Вообще ничего в этом не понимал.
То есть это такой беспрецедентный случай,
да.
На самом деле.
Я был мирянином-настоятелем. Потому что там
нужно... настоятеля,
да, там нужно было должность настоятеля.
Обалдеть просто.
Как временно исполняющий обязанности настоятеля, да, был Анатолий,
да,
Першин.
Ну и тут все складывалось так, что вы стали священнослужителем-то в итоге.
Это в следующей части нашей передачи.
Просто у нас вот время уже неумолимо близится к концу.
Да, нам надо скорее узнать, как же вы стали священником.
Давайте, может быть, какие-то, пропуская этапы, вы расскажите, как все-таки вы стали священником.
Давайте в конце я песню спою.
Да, в конце мы завершим. Песню,
вот
да.
У меня сразу, да, после возвращения из монастыря.
Да. Давайте.
И когда был построен храм, стал вопрос, кто там будет служить. Понимаете? Монастырь, особенно монахов, ну, в Архангельской области монахов, а Санкт-Петербургская не может подать священника. И вот это и появилась идея, что когда я пришел к владыке и говорю, владыка, храм построили, надо освящать. Вот, говорю, ну, я не знаю, кто будет служить. А он говорит, ты и будешь служить, он говорит. Ну, вот это я получил первый шок. Сам строил, сам там и служи, как бы. Так получается. А потом у меня мысль-то, такой сейчас мир такой, вот кому-то отдавать, а для меня храм был как ребенок. Каждое бревнышко, каждая сучка, там столько сложностей было. Я ночью проводил, бревна провозил, я тайно залил фундамент, потому что была администрация против. В общем, разговаривать можно долго, как это все было сложно, его, как он рождался, очень сложно. Как это, как из гусеницы бабочка, значит, вот так храм рождался. В архангельском архитектуре, конечно. Столько людей хороших мне помогало, вот все объединились. Ну и вот в итоге меня рукоположили в диаконы, и вот в 2008 году, и в этом же году на Антония Сийского 20 декабря, вот сейчас будет мне уже, сколько будет уже, 15 лет, как вот я там настоятель был, сейчас у меня другой уже храм еще. Оказалось, я пошел по той дороге возрождения и строительства храмов. Хотя сам музыкант, если мне кто ничего не спросит, по хозяйственной части или по какой-нибудь бухгалтерской или юридической, просто мне Господь дает людей, обстоятельства, открываются небеса, и все начинает поступать оттуда. А в продолжение вот этого разговора по поводу священства, я так понял, что когда я был там, на том свете, когда вот это меня очистили там и вернули, перепрошили, запрограммировали. В этой программе было священство, видимо. Но оно постепенно, не сразу так мне, а постепенно. Господь так сразу, он больше не дает. Потому что мне еще надо было от мирских всяких... Вот, мирского очень много. До сих пор во мне много мирского, честно признаться. Но вот само, значит... Само мое направление, вот это, я понимаю, что святым тут не станешь на земле, что мы люди, и помыслы, и действия, все, и плоть, и все это присутствует. Но уже с возрастом у меня уже какой-то действительно появляется что-то, такой опыт. Я чувствую людей, люди ко мне тянутся. Потом вот моя деятельность музыкальная, я же вернулся к ней. Вот 10 лет, как я вернулся и вышел опять. Я стал ведущим телеканала «Союз», и я ищу музыкантов, я ищу творческих людей, которые своим искусством славят Бога. Вот в двух словах. И это меня держит, это меня поддерживает, это привлекает внимание к строительству храма. В прошлом году храм у нас сгорел, который полностью, дотла сгорел. А храм я построил на базе трансфераторной будки. Была громадная будка трансфераторная, но просто людям негде было молиться. Прошлый храм разрушили, и город не дает его восстанавливать. И я занял трансфераторную будку, и купола, колокола, и сделал, там и митрополит у нас служит. И в прошлом году сгорел храм, но я уже, видимо, набрал такую массу, и если так сказать, популярность, что ли, если так можно выразиться, люди меня знают. И вся Россия, просто потоком шли средства, и за 9 месяцев храм полностью был восстановлен. Представляете, мы же Пасху в этом году служили в новом храме. Храм стал еще лучше. Потом я восстанавливаю еще храм в деревне Зажупание, такая деревенька есть в Сланцевском районе Ленинградской области, Архангела Михаила. Тоже не мог пройти мимо.
Да.
Да.
Тем более у вас с Архангелом Михаилом своя история.
Да, а вот именно поэтому я там и зацепился за него. Как отдать свой долг Архангелу Михаилу. И все у меня так стало складываться. Как бы я ни косячил, что бы я ни делал, у меня все равно Господь вот этот путь. То есть смысл такой, что если Господь дал тебе смысл жизни, положил тебе программу, надо в жизни ее узнать. Вот. Точно ли ты сидишь здесь на своем месте, или ты должен сейчас где-то гайки крутить?
Давайте, нам, к сожалению, надо наш разговор завершать, но все-таки завершим мы его еще одной вашей песней.
Ага. Эту песню я как раз и написал после возвращения из монастыря. Окунайся в тишину храма. Я иду по тишине прямо. Впереди сияет вся слава. Поворачиваю направо. Ниц паду, душа моя плачет, преподобне, видишь, путь начат. Помози мне в тишине храм. Перед Господом стоять прямо, и на страшнем, на суде грозном, не соломой быть плодом лозным. И очнувшись в выгребной яме, ощутить себя в святом храме. Мир. Окунайся в тишину храма. Я иду по тишине.
Священник Анатолий Першин, настоятель храма святого Василия Великого в Осиновой роще в Санкт-Петербурге, телеведущий, музыкант, автор-исполнитель, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за этот чудный рассказ, проникающий в самое сердце, и за песни. У микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Рад был быть с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».